что они засылают в обычные адвентистские церкви своих агентов, которые члены адвентистской церкви живут и не выдают тем, что они относятся к шелковцам. А когда в церкви происходит кризис, например, там, ну, бывает же переживания в церкви, какие-то там трудности, может быть, там с пресвитером проблемы или еще что-то, они начинают работу свою о том, что вот отступление в церкви, а вот настоящая церковь, и вот таким образом они пытаются вот делать. Ну, это просто еще одна мысль. Теперь вопрос. Вопрос вероучения. Вопрос вероучения. Постараемся тоже довольно живо, чтобы это прошло. Хотя, конечно, уже вероучение немножко скучнее, чем просто информация о них, да? Адвентисты седьмого дня не имеют канонического символа веры. То есть нет у них какого-то символа веры, который бы, может быть, определяющим для адвентистов. Тем не менее, в 1872 году они выработали так называемые суждения, 25 суждений адвентистов седьмого дня, которые позже, в течение десятилетий, дорабатывались, обрабатывались и в конечном итоге превратились да, 27 основных вероучительных положений. Вот догматика адвентистов седьмого дня, она базируется на 27 вероучительных основных положений. Ну, в общем, по многим своим, как бы, таким вот моментам адвентисты верят во то же самое, что и верит большинство протестантских церквей. Они верят в Святую Троицу, признают девственное рождение Иисуса Христа, признают Его жертву за все человечество. Они разделяют учение о благодати и оправдании верою. Здесь, возможно, кто-то возразит.
Не, в отношении Троицы, да?
Да.
А вот здесь написано.
Это свидетели Иеговы.
Это свидетели Иеговы.
Не надо путать.
Адвентисты признают оправдание веры. Этот момент, может быть, кому-то будет удивительным, потому что они очень много упирают на дела закона. Но этот момент мы осветим, но когда при беседах и в общем будет положение, они именно считают, что оправдание происходит верой, благодатью. Оправдание веры и благодатью. Подчеркивают достаточность и ясность священного писания. Вот тоже, смотрите, какой интересный момент. С одной стороны, мы об этом будем говорить. Они упирают на Елену Уайт, да? Это их вероучительная книга. С другой стороны, они никогда не... Вот православные, они говорят, у нас священное писание и священное предание. Адвентисты так не говорят, у нас священное писание и Елену Уайт. Они говорят, у нас только священное писание. А Елену Уайт, ну Елену Уайт, она говорит только то, что священное писание говорит. Понимаете мысль, да? Она же, а почему мы ее читаем? Потому что она подтверждает Священное Писание. Если бы она не подтверждала, мы бы ее читали. Здесь логическая вот такая западня. На самом деле, они, разумеется, основываются на Елене Уайт. Разумеется. Но в вероучении, они говорят, не только Священное Писание, даже у них написано соло скриптуры, да? То есть только Писание. Крови, вот, в общем, АСД, то есть вот, адвентисты мы не отвергают эволюционизм, и буквально понимают библейское описание сотворения мира. Ну так, в общем и целом, все хорошо. Поэтому, кстати, вот к адвентистам очень легко человеку попасть, потому что они, в общем-то, такие здравые люди по многим своим
вероучениям.
Основным пунктом учения адвентистов является представление об очищении святилища. Я сейчас коротко все скажу, а потом подробно. Тесно связано с эсхатологией и сотериологией адвентистов. То есть небесное святилище, это очень интересно. Адвентисты рассматривают три фазы служения Христа. То есть они считают, что Христос, он вошел в небесное святилище, вот в ту скинию, которую видел Моисей на горе. Моисей же видел какую-то скинию на горе, да? И вот в эту скинию вошел Христос. Когда он вошел? Когда они предсказывали, что он должен сойти на землю, а он не сошел. Куда же он пошел, если он не на землю пошел? Он пошел в свое небесное святилище. Для чего? Совершать продолжение своего дела спасения человечества. Дело спасения человечества у них делится на три части. Об этом мы тоже скажем чуть позже. Вот. Дело спасения человечества Иисуса Христа делится на три части. И вот сейчас как бы, вторая часть совершается Иисусом Христом. Эсхатология, то есть учение о будущем, у них...
Эсхатология,
да. Это я просто говорю. Тоже очень у них оригинальное, скажу вам. Я уже об этом упомянул. Но тоже этого коснемся, когда будем так. Ну, в общем, примерно так. Коротко, на три части делится. Называется трехангельская весть. То есть три ангела возвещают вещь. Первая весть. Это весть о благовествовании Евангелия всем людям. То есть когда конец мира? Когда все люди будут знать о истинной вере. Второе. Падение Вавилона. Имеется в виду Рим, а точнее Ватикан. Второй признак как бы конца света, это конца мира, да, прихода Христа, это конец Ватикана, то есть должен перестать существовать, да? И третье, это о наказании поклоняющихся звери и образу его. Казалось бы, вот, например, о наказании поклоняющихся звери звучит логично и хорошо, но что они в это вкладывают, это очень интересно, мы будем об этом говорить. Воскресенье. Да, это воскресенье. Значит, братья, обратите внимание, вот мы сейчас переходим к их учению, к рассмотрению их учения. Обратите внимание, цифра 6. Почему 6? Ну не 1, не 2, да? Даже не 1. Почему 6? Потому что я сказал 27 вероучительных моментов. Позиции. Это 6-й вероучительный момент. Я не стал все 27 приводить, потому что первые 5, мы с ними как бы согласны. То есть, ну первое, например, что там Бог, Создатель, там сидеть, ну что-нибудь такое. То есть, я не помню сейчас, но простое, и с чем мы согласны. Поэтому вот эта цифра, она будет не чередоваться, не идти последовательно, а будет перескакивать. Как бы яркий момент, первый момент, сотворение. Но здесь все хорошо. Бог есть творец всего. Писание содержит рассказ достоверный о том, как он сотворил наш мир. Через день создал Господь небо и землю. Здесь все нормально. Первые мужчины и женщины были созданы, они были венцом творения. Я выделил жирным шрифтом тот момент, на который хотел обратить внимание. Вот в этом 6-м пункте они утверждают, таким образом Бог установил субботу как вечный памятный день, напоминающий нам о том, что именно Он сотворил мир. Как бы начиная отсюда, потихонечку закладывается фундамент празднования, ну или как бы субботнего дня. Хотя в общем, если, например...
Нет, ну это искажение, потому что памятный день, а он не памятный день, а он день покоя.
Ну да, но я думаю, что если бы, например... Вот в проповеди, наши вот проповеди, ну, баптистский пастор, ну, пресвитер церкви, он вышел и проговорил бы хороший проповедь, пресвитер, мы знаем, что он хороший брат. И вдруг он говорит, что вот Бог установил памятный день. Никто бы не обратил на это внимания, да ведь? Ну, мало ли.
Не, ну, установил памятный день, это уже не...
Нет, вот с точки зрения как бы...
Не установил он.
Я согласен, да.
Поэтому это уже лжеучение.
Уже лжеучение, да. Ну, может быть, просто не такое явно, как дальше поедет.
Ну да, но тем не менее, да. Это уже лжеучение.
Ну, поэтому-то я и выделил, что обратите на это внимание.
Да, вообще неправильно. Ну, да, что? Таким образом Бог установил. Каким?
Ну, то, что он создал, что
он почил.
Что он почил. Почил.
Таким образом установил. Да не установил. Установил-то он... Как знамение завета только
да,
здесь,
вот,
а
да,
там вообще да, ничего не устанавливают.
Вот да, но как бы вот читая, не сразу прочитать на внимание.
Они, наверное, базируются на слове
осветил. Да.
Но тем не менее не устанавливают.
Ну, вообще-то Моисей впервые.
Да. Там, ну, там в повествовательной форме написано о субботе. Повествовательной, а не в повелительной.
Ну, то есть это действительно положение, которое. С этого начинается.
Да, с этого начинается. Я видел, почему я видел, что с этого начинается.
Они утверждают, что и Авраам
все соблюдали субботу. Да. Все соблюдали субботу, и Адам, и что с самого начала они все это знают. Следующий момент.
Все были субботы.
12. То есть я перескакиваю сразу несколько пунктов.
Интересный довод, как Иов соблюдал субботу. Я беседовал, он говорит, когда совершался круг пиршественных дней, у него было 7 сыновей. Он приносил жертву. Это же было, конечно, в субботу. Я говорю, откуда ты знаешь, когда начинался этот праздник? С понедельника, с воскресенья или с субботы? Да. Ну, конечно же, Иов соблюдал субботу, потому что он в субботу приносил жертву.
Но есть некоторые моменты, которые вот в их аргументации ну, заставляют задуматься. Вот, например, Бог говорит Ною, чистых и нечистых животных, да, в ковчег. Откуда он знал, какие чистые, какие нечистые животные? Вот откуда он знал? Вот, тоже вопрос, да, как бы там не разъясняются, какие чистые и нечистые, но как бы он должен был знать. Мы можем это объяснить, но все равно этот аргумент такой, я скажу, ну, как заставляющий задуматься. Вот, хотя по субботе точно ничего не сказано, да?
Но это точно.
Это точно, да. Ну идем дальше. Остаток и его миссия.
Миссия.
Миссия, пожалуйста, миссия, это оттуда человек. Так, секундочку, я тут открою себя. Значит, Вселенская Церковь включает в себя всех, кто искренне верит во Христа. Но в последние дни, во время широкого распространения отступничества, был призван остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божии и сохранял веру в Иисуса. Этот остаток провозглашает наступление часа суда, проповедует спасение через Христа и возвещает приближение второго пришествия. Эти три вещи символически представлены двумя ангелами Откровения 14 главы. И их возвещение по времени совпадает с работой Небесного суда. О работе Небесного суда чуть позже. Результатом провозглашения этих трех вестей является покаяние и исправление человеческих сердец. Вот.
Это ересь.
Да, это ересь стопроцентная, но я сейчас там еще не на это, об этом мы еще будем говорить чуть позже, вот там дальше. А вот на что. Вселенская Церковь включает в себя всех, кто искренне верит во Христа. Но в последние дни, во время широкого распространения сущности, отступничество было признано остаток. Вот эту мысль я хотел обратить внимание. Адвентисты, казалось бы, здесь ничего плохого нет, да? Но на самом деле, какая мысль здесь закрыта у них? Что никогда на протяжении 2000 лет люди не верили правильно. То есть вот первый век еще куда не шло, потом сразу отступление, и 2000 лет люди спасались искренностью. Вот смотрите, Вселенская Церковь включает себя тех, кто искренно верит. Спасенные были, но правых не было. Правые открываются в последние времена, это похоже на Светлый Дом немножко, да? В последние времена открываются правые, когда вот через дух пророчества, через Елену Вайт открылось истинное понимание там, субботы там, и так далее, и так далее, и так далее.
Только они.
То есть, да, да. И смотрите, как интересно, если православные утверждают преемственность, то они, наоборот, преемственность всяческую противоположно отвергают. И интересно, вот, например, ко мне приходит адвентистский пастор, и он мне говорит: Денис, вот раньше, как бы, вам снисхождение было, там, 10, 30 лет назад, там, 50 лет назад, ты ничего не знал, ну, или твоя вообще ничего не знала, там, ваше братство, но сейчас у вас нету права, как бы, ну, у вас нету возможности оправдаться пред Богом, потому что сейчас мы вам уже сказали о субботе. Понимаете, мы здесь, да?
Почему? Здесь же дополните. Я спрошу сестру, почему? Да, когда вы были спасены? Ну, когда я принял Господа, это было почти 20 лет назад. Так вы же не соблюдали субботу. Но я об ней ничего не знала. Вы мне ничего не говорили. Я искренне служила Богу. Но вы же нарушали, получается, субботу. И вот эта мысль, что искренность меня спасала. А теперь, когда я знаю, теперь я уже соблюдаю субботу.
Они спасаются искренностью, а сейчас они уже и будет время, когда Бог произведет разделение всего человечества на тех, кто субботу соблюдает и не соблюдает. Он мне говорит, что когда кризис начался вот этот в Америке, он говорит, что этот кризис предсказал Елену Вайт, и что он не закончится. Пастор говорит, он не закончится, он в расцвете этого кризиса, народы не будут знать, что делать, как из этого кризиса выйти, и они поймут, что они в кризисе, потому что Богу надо как-то угождать, а иначе Бог не благословит. Ну, это вообще просто как-то не смогу, но тем не менее. И что Америка издаст указ об обязательном исполнении воскресного дня. Воскресного дня. Как бы таким образом, как бы, чтобы угодить Богу. Этот указ весь мир поддержит. И все, кто исполняет воскресный день, вот они будут как бы, ну, привилегии какие-то. А кто исполняет субботний день, те будут гнать. И вот тогда вы увидите, вам придется принять решение, за кого вы, за субботу или за воскресенье. Но я вам сказал, что если пройдет несколько лет, там 2 или 3 года пройдет, и ничего этого не случится, что мы будем делать? Он сказал, ну, это обязательно случится. Но 2 года уже прошло, сейчас еще чуть-чуть подождем. Побеседуемся. Ну вот это мысль. И вторая мысль, сказали, вот в этой мысли закрыта еще одна мысль, что, смотрите, спасается неправый, спасается искренний, да? Вот, ну, вообще-то мысль такая немножко опасная, я бы сказал, да? То есть мы побуждаем человека к тому, что, они побуждают человека к тому, что не обязательно вот даже, ну, быть правым, да? Хотя не совсем это и неверная мысль, не совсем неверная. Здесь есть логика. Но в то же время не совсем наверное. Но не буду я терпеть. Самое главное, что суббота. Вот.
Ну, а за остаток написано, чтобы он соблюдал заповеди Божьи, сохранял веру в Иисуса Христа. Вот соблюдал заповеди Божьи.
На первом месте.
Они вкладывают.
Да, они вкладывают. Ну, например, знаете?
Ну, хорошо. Остаток соблюдают. А другие?
Вот если они не знают, А истинное учение, они спасаются искренностью своей. А если знают, то нет спасения.
А задача остатка,
значит, возвести, да. Задача остатка возвести, да. Но интересно, вот у них аргумент очень интересный. Если, вот, например, про пищу, да, вот чисто нечистая пища. Хотя это позже можно сказать, но я себя сейчас скажу. Я говорю, смотри, написано, что пища освящается это, молитвой, да? Он говорит, не молитвой освящается пища. Пища освящается Словом Божиим и молитвой. А как Словом? Что такое Словом Божиим освящается? Это означает, ты должен посмотреть по Слову Божию, какая пища правильная, какая нет. Вот осветить Слово Божие, а потом помолиться.
А пища освящается Словом Божиим, для нас это значит, что Христос объявил всю пищу чистой.
Вот, да, а для них Слово Божие, вот есть Слово Божие, Библия, вот освети этой Библии пищу, то есть как бы проверь, а потом молитву освящай.
Православный вот так сделает.
Ну хорошо, идем дальше. Еще дальше. 17-е положение дар пророчества. Дар пророчества. 17-е положение вероучения. Пророчество – один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком церкви остатка. Не церкви, точка. Дар пророчества кому был дан? Помните, братья, да? Иному дары там, да, и дар пророчества. А здесь именно церкви остатка. Это очень важное упоминание, что дар пророчества – это дар церкви последнего времени. Раньше у него в церкви не было этого дара. Что это за дар? Он проявился в служении Елены Уайт. Вестницы Господней, письменные труды которой продолжают оставаться авторитетным источником истины, служа для церкви утешением, руководством, наставлением и отвлечением. В этих трудах также четко определено, что Библия есть мерило, при помощи которого следует проверять каждое учение и каждое наитие. То есть каждое это. И вот доказательство того, что Елена Уайт это все правильно. Да? Вот.
Авторитетным источником истины.
Авторитетным источником истины. Смотрите, они вначале утверждают, для нас только Библия, мы говорили об этом, да? Но в 17 пункте вероучения не говорят, это же, то есть вот это не сборное мнение богословов, а это их мнение само. Они говорят, авторитет источник истины, это Елена Уайт, она является духом пророчества. Кстати, они в беседах так часто говорят, что говорит дух пророчества. Ну, открывают книгу и там читают дух пророчества. Но я сказал как-то раз, что в Библии написано, что учить жене не позволяют. Вот, но все равно они вот на это сильно. Вот.
Ссылаются на то, что Девора была в Израиле.
Да, Девора и так далее. Шелковцы, да, они, я не знаю, верят ли в это настоящее, но обычно бизнес, но шелковцы, они считают, что вот та женщина, ну, вернее, жена, обреченная в солнце, стоящая на луне, помните, да? Вот жена это церковь, облеченный в солнце во Христа, стоящий на луне, вот луна для Елены Уайт. Как бы на основании.
Прекрасно. Но еще, Денис, когда задаешь вопрос, они это говорят, что должен Дух Святой сегодня давать пророчество. Задаешь вопрос, а есть ли еще кто-нибудь пророк у вас, кроме Елены Уайт?
Нету, да.
Нету.
Ну, самое вот интересно, что церкви остатка, понимаете, не было двух пророчества раньше, только сейчас он открылся. Идем дальше. Закон Божий. Закон Божий. Великие принципы, на которых основан закон Божий, воплощены в 10 заповедях и были проявлены в жизни Христа. Они выражают любовь Бога и Его волю. Они говорят о том, что, о том, каких поступков ожидает Бог от людей, каких Он желает видеть и так далее. Эти заповеди обязательны для всех людей во все века. Они являются основой завета между Богом и Его народом и указывают, что именно Бог осуждает. Вместе с влиянием Святого Духа они указывают на грех, пробуждая чувство нужды в Спасителе. Спасение совершается только по благодати, а не по делам. Но следствием принятия благодати становится соблюдение заповедей, которое в свою очередь развивает христианский характер и вызывает ощущение удовлетворенности. Оно свидетельствует о нашем любви к Господу и нашей заботе о ближнем. Когда мы послушно с верой выполняем требования закона, то в нашей жизни появляется преобразующая сила Христа, что делает более убедительным наше свидетельство о Боге. Но почему я этот пункт включил? Потому что вот закон Божий, они понимают не закон, в смысле закон Христов. Если бы здесь имелся, например, закон Христов, да, дай им. Но здесь имеется именно закон Моисея. Именно закон Моисея.
Следствием пишут они. Принятие благодати следует.
есть один из благовестников объяснял там, где горы Синай и Голгофа. Если, говорит, ты будешь подниматься на Синай, закон тебя будет убивать, то есть ты падаешь. Если поднимаешься на Голгофу, ты получаешь спасение через Христа. Но любовь к Богу проявляется исполнением заповедей Божьих. То, о чем как раз.
Ну да, говоришь. Да. Ну вот таким образом. Но мы, как бы, у нас как бы два дня на каждое вероучение, поэтому завтра мы будем рассматривать уже обоснование и истинность и ложность. А сейчас мы просто делаем...
В этом пункте имеется закон Моисея.
Закон Моисея, да. Здесь имеется закон Моисея.
Может быть, так и написать? Или...
Нет, я взял с их, это не мое, это их учение.
Ну, потому что как у них оно...
Неплохо звучит.
Неплохо звучит и не подходит. А что имеется в виду?
Да, вот то, что имеется в виду, я рассказал. Как раз
не то.
Да. Но они же еще и душу отвергают.
Ну это мы дальше.
А дальше. Это и дальше. Ад они тоже.
То есть если этот пункт даже, ну ничего страшного, пусть этот пункт идет.
Оставим. Части закона. Адвентисты делят закон на три части. Это часть нравственный закон, который для них вечен, ну они считают вечен нравственный закон. Церемониальный закон и медицинский или гигиенический закон. То есть все заповеди, которые существуют. Но в некоторой литературе медицинский часто как вот входит в церемониальный, но вообще у них три такого разделения. То есть нравственный – это учение десятисловия, это нравственный закон, то есть это 10 заповедей. Второй – церемониальный – это закон, указывающий на Христа, который теперь отменен приходом Христа.
Обрядовый.
Обрядовая сторона закона. И медицинский гигиенический закон тоже отменен в связи с изменением общества, как бы, да? Вот такой. А вот нравственный закон он остался.
Подожди, санитарный закон?
Нет, вот не у них, а они внутри Моисеевого закона, то есть Моисеев закон, они разделяют на три части. Нравственный закон, церемониальный и медицинский. Ну и гигиенический. Например, лопатку там возьми, это тоже повеление, да?
Прокаженные.
Да, прокаженные, как должны себя вести. Это они относятся к гигиеническому, медицинскому части закона, который тоже отменен.
Обрезание церемониальное?
Церемониальное, да. Церемониальное.
Церемония.
Церемония. Церемониально.
А вот нравственный закон, это 10 заповедей, он остался. Ну тоже нам подумать надо будет, как вот на это возразить. Остался нравственный закон, не остался нравственный закон. Действительно, и надо его исполнить. Нет, это мы на завтрашний день. Вот они освобождены от вот этого, и вот это, а
один третий, да. Нет.
Да. Они обрезаются, да?
Нет. Это указание на
заповедь.
Да, а пища относится к нравственному закону.
Потому что в 10 заповедях.
Пища нравственному.
Пища к субботу.
Нет, пища нет.
Пищи нету в 10 слове.
Нет, вообще суббота в 10 заповедях. Да. Поэтому она и остается все пункты.
Запишем.
Пища, нет, пища, пища. Чистые, нечистые животные, они относятся к нравственному закону. Я
дело в том, что он не относится.
Я если... в субботе.
Ну, или на Вайт пишешь, что относится.
Но на каком основании?
Ну, нет. Это имеется в виду 10 заповедей.
Нравственный закон – это 10 заповедей.
Ну, а там нету пищи.
И еще некоторые пункты. Не только 10 заповедей, но еще некоторые пункты. Например, закон о пище.
Если бы там только были 10 заповедей,
было бы легче.
Ну не легче, а оно было бы более-менее прописание.
Ну вот я скажу, какая логика у них. Послушайте, какая логика у них. То есть, ну, тоже логика такая нарушена, но все равно. Написано «не убий». Это относится и к моему телу в том числе. А Бог говорит, это не чистая пища. Значит, это относится к заповеди «не убий», есть нельзя. Ну, это же вредит моей пище. И они там массу медицинских доказательств, что свинина там вредит и так далее.
Так это точно так это может быть.
Да, может. Но когда вот в течение нескольких времени с одним адвентистом беседовали, в конце он сказал, я говорю, ну где граница? Или вот мы открыли Библию, на одной части, на одной и той же страничке вверху написано то, что вы исполняете, а чуть ниже не исполняете. Никакого разделения нет. И он говорит, ну так Елена Уайт учит. Вот основание.
Ну вот это уже.
Это основание, да.
Это уже честно, да.
Ближе к истине.
Ну, это источник, авторитетный источник.
Ближе к истине.
Нет, я имею в виду, это уже честнее.
Честнее. Суббота. Милосердный Творец после 6 дней творения покоился в 7-й день и установил для всех людей субботу, как святой день, напоминающий сотворение мира. Четвертая заповедь неизменного закона Божьего требует соблюдения субботы, седьмого дня недели, как дня покоя. Поклонение Богу и служение в соответствии с учением примера Иисуса Христа, Господина субботы. Кстати, интересно, да? Там Христос немножко в другом контексте Господин слово употреблял. Здесь Господин субботы, значит... Суббота – это день радостного общения с Богом и с друг другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения и нашей верности. Это предвкушение нашей будущей вечной жизни в Царстве Божьем. Суббота – это постоянное Божье знамение вечного завета между Господом и Его народом. Радостное празднование в течение этого святого времени с вечера до вечера, от захода до захода, есть торжественное воспоминание о Божьем творении и искуплении. Вот этот Валера, который щелкает, да, он на телефонные звонки не отвечает.
Это тоже как бы по секунду.
Братья, ну здесь вот посмотрите, здесь тексты Священного Писания, это же не голословно они говорят, да? Приводят библейские тексты. Нам надо думать, как это возразить надо. Да. Это что касается субботы. Идем дальше, следующий слайд. Христианское поведение. Вот здесь, в общем, все нормально. Мы призваны быть благочестивыми людьми, мысли, чувства, действия, которых находятся в соответствии с принципами неба, должны находиться. Чтобы дать возможность Святому Духу воссоздать в нас характер нашего Господа, мы стремимся только к тому, что может произойти в нашей жизни христианскую чистоту, здоровье и радость. Что я хотел отметить? Все красиво и хорошо. Но это также означает, читаем выделенным шрифтом, что поскольку наши тела являются храмом Святого Духа, мы не должны пренебрегать заботой о них. Нам необходимы физические упражнения, отдых, здоровье, по возможности пища. Мы должны воздерживаться от нечистой еды, указанной в Писании. Так как употребление алкогольных напитков, табака, наркотиков и злоупотребление лекарствами вредят нашему организму, то нам необходимо воздерживаться от них. На что обратить внимание? Первое, что они в заботу о здоровье возвели в догматическую истину. Ну, например, я нередко слышал братья с кафедры на молодежных общениях, там еще где-то, они говорят, надо ну, физически себя поддерживать, например, да, чтобы мы там, в 30 годах хоть как-то еще могли существовать. Но, братья, мы не вводим заботу о здоровье. То есть никто из нас не против физических, например, нагрузок или утром там зарядку сделать, да, мы этого не против. Мы против спорта, но не против физических нагрузок. Но никто из нас не возводит заботу о здоровье в догматическую. Как бы истину. У них это догматическая истина. Нарушение этой заповеди есть грех. Поэтому они должны вести здоровый образ жизни. Второе. Употребление алкоголя, напитков, табака и наркотиков тоже, как бы именно с этой точки зрения, что они вредят здоровью, у нас немножко другое обоснование, что привязанность, ничего не должно обладать тобой, да? То, что может быть, то... То, что у нас не видит, то, что не
как странно.
Друзья, я понимаю так, что мы против вредных привычек именно в вопросе того, что они позволяют управлять нами, не должно ничего обладать нами. Хотя и вопрос здоровья тоже. Но у них тут
именно... А у нас может, как оно, две стороны, и зависимость, и непотребство, и ухудшение здоровья.
Он здравый, но вот факт, то, что человек нарушает свое здоровье, и это грех, это не здравый.
Это ересь.
Это ересь. Например, по этой причине у них служителя выходят рано на пенсию. Получается, все наши братья, служители, вот Иван Петрович, который там, несмотря на свое здоровье, там, Иван Яковлевич, у него там сейчас, ну, он отсутствует, здоровье часто проводит, они грешат.
Нет, служение Богу это не разрушение здоровья.
Разрушение. Вот именно что. А это кому тоже приводит? Ну как не разрушение? Человек там два месяца, например, в тайне там живет, там тундре какой-нибудь, там еще что-то. У них и так, у них все четко. Да? То есть, это, в общем, вот в этом плане, помните, в начале самого курса я говорил, что фальшивая монета никогда не бывает от руки нарисована на простой бумаге. Да? Фальшивая монета, она сделана качественно и очень хорошо. И трудно найти, в чем тут фальшивка. Так и в учении, но за учение тоже сатана, он же, конечно, приводит. Если здесь было написано, что там, мы там поклоняемся сатане, ну, кто это будет изучать? А когда тут написано так, что зашифровано, надо вникать, где здесь корень, то, конечно, не так это просто бывает. Но что, по моему мнению, возведение заботы о здоровье в догматическое Правило – это неправильно, это ересь. Вот так я думаю.
А на чем мнение твое основано?
Ну то, что мы трудимся по силам и сверхсилам.
Ну да, пример, хижина разрушается и так далее.
Места писания.
Нет, но места писания мы вместе будем. Потом. Сейчас мы просто ознакомимся с учениями. С учениями. Служение Христа в небесном святилище.
Вот оно.
Вот оно, да, к чему мы подошли. То есть Христос, вместо того, чтобы спуститься на землю в 1884 году, да, Он пришел в святое святых, в скинию. На небе находится святилище, истинная скиния, которую вошли Господь, а не человек. Там Христос совершает ради нас свое служение. Кстати, я считаю, братья, я немножко прикрою, что вот это есть пример того принципа, о котором мы говорили в самом начале, что нельзя на обиходном языке строить догматическое учение. То есть Христос входит в святилище там на небе, что Он воздвиг, там Господь воздвиг, как будто Он строил на небе на святилище. Это получается вот как раз вот иллюстрация того принципа, о котором я говорил.
То есть по земному образу строят небесное святилище.
Да, на уровне земного вот нашего духовного языка строят что-то духовное, истинное, как бы переносят вот это вот.
Так это они, по-моему, просто выкручивались, они на пророчествовали, и надо теперь как-то...
Понятно, но все равно, да, понятно. Но это вот как раз иллюстрация той ошибки.
И мне кажется, что это основной пункт.
Их учение?
Да.
Так они на основании послания к евреям же это пишут тоже.
Ну, не, я говорю, в основании евреям.
В евреям так не написано.
Ну, там написано, вошел в небесное.
Да, ну там по-другому. Как раз употребляется язык.
Ну, я понимаю.
Ну, хорошо, читаем дальше. Значит, его служение дает каждому верующему возможность спасения через принятие его искупительной жертвы, которую он однажды принес на кресте за всех нас. Сразу же после Вознесения он стал нашим великим первосвященником и начал свое заступническое служение. В 1844 году, в 1844 год?
Да.
Из 10 дев? Притча 10 дев?
Вот он начал заступничество, и теперь в 1944 году.
Ну вот может быть по Даниилу. Может, да, по Даниилу.
Там Даниила они пользуются.
А нет, они же пророчествовали, что он придет, он не пришел, обломались, давайте его переделаем.
Надо прийти, поэтому они промежуточные наши.
Братья, их обоснование вот. Их обоснование вот. Они высчитывали на основании седмиц там и так далее, и так далее. Они высчитывали. Ну идем дальше.
Понятно. Вот теперь понятно. Значит, это по Даниилу.
Да, по Даниилу получился 1844 год.
Да.
Это они вот там за день считали, в общем, по переводу.
Вот слушайте, да.
Сейчас произвольно, да. Да.
В 1844 году, по окончании пророческого периода в 2300 лет, началась вторая и последняя часть его примирительного служения. В это время на небе начался следственный суд. Первая стадия окончательного удаления всех грехов, прообразом которого было очищение древнего еврейского святилища в день примирения. В том ветхом служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных. Небесное же святилище реально очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. Жители неба, благодаря следственному суду, видят, кто из умерших на земле почил во Христе и потому считается достойным иметь участие в первом воскресении. На этом суде также становится ясно, кто из живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, полагаясь на Него в деле спасения и следовательно достоин жизни Его вечного царствия. Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд провозглашает, что сохранившие верность Богу войдут в небесное царство. Когда же это служение Христа завершится, одновременно с ним закончится и отведенное для людей время испытаний перед вторым пришествием. Вот. То есть, вы поняли мысль, да? Может, сейчас следующий слайд более четко. То есть служение Христа, оно, вот тут написано служение Христа в небесной скинии, не совсем верно. Сейчас я объясню. То есть служение Христа в общем деле спасения делится на три части. Первое – это заместительное служение, посредническое служение и последний суд, который делится на следственный суд, тысячелетний суд и последний суд. Вот служение Христа, когда Он был на кресте, оно было заместительным, да? Вот Он за всех умер. После у него было священие, это служение как посредническое или как служение первосвященника. А вот начиная вот отсюда, начинается служение Христа в небесной скинии. Какое это служение? Это служение заключается в следственном суде. То есть он как бы производит следствие ну, поднимает архивы документов, ну, в их это так рассказе, да? Это, ну, много же людей очень, поэтому надо много времени потратить. И в духовном мире, представляешь каждого человека, достоин ли он вечной жизни или достоин. И вот пока с 1844 года по сей день идет следственный суд, долгий период. Каждый из живущих на Земле от самого начала до последних времен и все живущие на Земле сейчас, они как бы исследуются на вопрос того, достойны ли они вечной жизни или недостойны. Понимаете, да, мысль? Когда следственный суд закончится, тогда закончится время спасения для человека. Все, тогда начинается тысячелетний суд. Это суд, ну, мы называем тысячелетний царство, у них называется тысячелетний суд. А когда и тысячелетний суд закончится, тогда начнется последний суд, во время которого мы уже как бы...
Все, в общем, они все для Христа расписали.
Да.
Как и надо выполнить.
Они суд расследования, который пропагандируют адвентисты, означает, что на самом деле у человека нет и не может быть уверенности в своем собственном спасении. В соответствии с доктриной, начиная с 22 октября 1944 года, начался Великий суд. Кстати, знаете, я немножко сюда запутался чуть-чуть, но их очень много. То есть каждый из них тоже подразделяется на еще какие-то определенные локальные суды. С 22 октября 1944 года начался Великий суд Белого престола, в процессе которого Иисус собирается избавлять людей от их греха.
Уже начался?
Да, начался. Это учение базируется на пророчестве что?
Это с 900 или тоже?
1944 год.
А то с 800 там, да?
Да, то с 840.
Это через...
Нет, 1844. Вот в 1844 году начался Следственный суд. Вот этот суд. Он же называется, почему я говорю запутался, он же называется судом у Белого престола. Он же, вот этот суд у Белого престола. Там проявляются, ну, разбираются книги, которые открыты там и так далее, и вот судится. Значит, Елена Уайт заявила, что Иисус вошел в святой святых на небесах не сразу, а не сразу после вошествия на небо, а только вот в 1844 году. То есть он был 2 века на небе, но в святой святых не входил. Опять вот эта ошибка построения догматики на обиходных фразах, как будто на небе есть место, где Христос не присутствует. Это просто вот уму непостижимо. Адвентисты учат, что Иисус Христос принес в небесное святилище записи всех грехов верующих людей, чтобы окончательно очистить их в конце суда Белого престола, в день окончательного очищения. Уайт писала в своей работе, ну, работа называется, и страница номер 357, следующую мысль. Кровь Христа, способная освободить раскаявшегося грешника от осуждения закона, не должна была аннулировать грех. Грех же должен был храниться в записанном виде в святилище до дня окончательного суда. Таким образом, получается, что грехи адвентистов седьмого дня до сих пор не прощены. Ну, получается, как бы Христос омыл грех, но он его записал.
Они же покаяния нету. Поэтому они и не прощены.
Но потом естественно.
Нет, это у разных по-разному там есть.
У них вообще в практике покаяния нет.
У кого-то есть. У кого-то
ну,
есть.
У кого-то, но вообще я у них спрашивал, я когда показывал, нет покаяния. Вот как Евнух ехал, что препятствует мне крепиться? Надел видео, что тут покаяние. Нет, на этом они строят.
Курс обучения пройти. Пройти курс обучения, принять.
Да, принять.
Во время первого следственного суда на небесах решается вопрос, кто среди мертвых скончался во Христе и достоин принять участие в первом воскресенье. Ну это я уже говорил, да? Завершение этой стадии суда будет означать завершение времени спасения. Затем совершается второе пришествие. И события развиваются согласно адвентистскому толкованию откровения. Происходит война против сил зла, собранных в Армагеддоне. Побежденный сатана скован на 1000 лет, праведники, живые и воскресшие, взяты на небо. Это время названо первым воскрешением. Жившие в то время грешники уничтожены, а умершие остались в своих гробах. Затем наступит вторая фаза суда, тысячелетний суд. Вторая фаза, тысячелетний суд, в котором принимают участие и праведники, находящиеся в небесном царстве. Они будут судить сатану, его приспешников, а также мир. Прообразом этого времени в Ветхом Завете служат ежегодные изгнания в пустыню козла отпущения. Третья фаза, время так называемого второго воскресения. Она начинается с схождением на землю нового Иерусалима со Христом и святыми и воскресением грешников в осуждение. Сатана освободится на короткое время и вместе с воскресшими грешниками вновь войдет в войной на Бога и Христа. Ну и так далее, и так далее. В общем, здесь ничего интересного. Из вышеизложенного учения следует обратить внимание на то, что свидетели адвентисты седьмого дня не верят в бессмертие человеческой души. После смерти человека прекращается духовная, душевная и телесная жизнь. Адвентисты усматривают в вере бессмертия души человека влияние греческой философии.
Рогозина, кстати, они считают своим братом.
Почему? Тоже
верно? Вот кто читал книгу «Психея», у него присутствует мысль. Когда умирает человек, души не существует, но Бог, для Бога нету времени. То есть, тысяча лет как один день. Это от момента смерти до момента воскресения ничего практически. Вот у Рогозина такая мысль. Они его принимают как адвентиста.
Денис,
в этом отношении.
Спасение в чем заключается по их понятию для спасенных? Что это?
Ну, воскресенье.
То есть так же, как духовные, новых тела,
а погибли грешники исчезают. А погибли
делание Бога.
Значит, жизнь вечная есть, а погибли нет.
Так как у свидетелей грешники
просто исчезают. Но свидетели и адвентисты, они родственные. Они же друг от друга вышли.
Рассел,
это выглядит.
Дьявол будет тысячу лет на земле, и все будет уничтожено, будет ходить в пустошенную землю от мата, и вот к чему.
Вот так
это? Да, а средний так. Опять АДС.
О чем, ну я прошу прощения, ошибка, да, АДС, я просто спешил. О чем адвентисты седьмого дня?
А может быть, о чем ад?
О чем не говорят? То есть вот вероучение, чего нету, но о чем они учат? Это спящие души. Адвентисты отрицают тот факт, что мы об этом только что говорили, что после смерти верующие попадают на небеса. Подобно свидетелям Иеговы, они учат, что после смерти верующие впадают в духовную спячку, в могиле до второго пришествия Христа. Второе. О чем это говорит? Частичное. Иисус Христос до воплощения Архангела Михаила.
То же самое, что.
Да, что свидетели. Частичное искупление.
Реформисты это пересмотрели недавно, и они уже не говорят, что Архангел Михаил.
Кстати, вообще адвентисты, даже общие адвентисты, обычные, они потихонечку направление держат, да, реформируются, при направлении держат к обычным протестантам. Даже сейчас, даже среди них появляется публикация о том, что Елена Уайт не все можно принимать. То есть потихонечку движение начинается. Но будет оно продолжено, нет, не будет.
Ее сейчас принимают собственно. Считают уже как бы христианское.
Ну, здесь может быть игумения срабатывает. Частичное искупление. Адвентисты отрицают тот факт. Частичное искупление. Братья, я не записал. Время, да?
Нет, время повара просили. 18:30 уже.
Братья, о частичном искуплении я чуть позже скажу. Я помню саму мысль, но я не записал как бы формулировку, поэтому я завтра скажу.
Брат Денис, а что значит адвентисты не говорят? Что это?
Ну,
скрывают.
Вот смотрите, что? Вот смысл какой. Вот предыдущий слайд, да? Предыдущий слайд.
Да, открыто говорю.
Это открыто говорят.
21 пункт вероучения свидетелей Бога. Вот возьмите вероучение, 21 пункт, вот это. А вот этих пунктов нету нигде.
Понятно.
Вот, например, что? Так. Вот, например, спящие души. Они это говорят. В смысле, с проповедей говорят. Но в вероучении где этого нет. Вот, о чем это?
Официально
нет.
В учении Елены Уайт это все есть.
Да. А в официальном нет. Вероучении не дает. Следующий тоже очень интересный. О чем не говорят, да? А что?
Сатана газел отпущение.
Ну за наши грехи.
Не, ну все равно.
Но это тоже есть, да? Елена Уайт учит, как.
Но это имеется в виду козел отпущения по пустыне, да?
Да. Когда Иисус. Но не только по пустыне. Это не прообраз. Слушайте, когда Иисус в конце своего служения в небесном святилище очистит своей святой кровью людей от греха, он все эти грехи возложит на сатану, который должен будет в конце суда понести окончательное наказание. Вот мысль какая. Но это ересь.
Конечно.
По мнению адвентистов, сатана является козлом отпущения, написанным в Левите 16 главе. Из-за непонимания, ну тут автор пишет, из-за непонимания библейских доктрин о спасении, очищении греха, адвентисты до самой смерти не могут быть уверены в собственном спасении. Ну и вообще получается, что сатане отводится роль в нашем спасении. Тот факт, что весь грех человечества должен быть возложен на сатану, отводит сатане уникальную роль в освобождении человека от его грехов. Это аннулирует самодостаточную жертву Иисуса Христа. Аннулирует самодостаточную жертву. Вот пример. И опять ошибка переноса обиходного на это тоже пример. То есть получается, что жертва Христа без козла отпущения не сработает. Начертание зверя тоже нигде это особо не записано. Ну, в смысле записано в литературе, но не вероучение.
Число зверя есть, а начертания нет.
Да. Адвентисты верят, что соблюдение воскресного дня является начертанием зверя. Вот что такое начертание зверя? Это воскресенье.
Это же слова во имя Отца и Сына Святого
Духа. А как, ну может, я не знаю. И он сделал то, что малому великим, богатому нищим, свободным рабам положено будет начертание. Это и есть воскресенье. Елена Уайт пишет, когда почитание воскресения будет введено в ранг закона, вот о чем говорил вот этот вот пастор, да, который мне сказал, что скоро это будет, в то время, как весь мир будет знать об обязанности перед субботой, тогда приступающий заповедь Бога, что упоминался законом властей, будут поклоняться зверю и его изображению. Перед людьми будет выбор между заповедью Бога и заповедью человека. И те, кто продолжит пребывать в грехе, получат начертание зверя. Начертание зверя. Я спросил. Ну, первый вопрос, который возникает. А что значит на чело и на руку, да? Как это понять? Очень просто. На чело, начертание зверя, воскресенье на чело наложить. Это означает, что ты отмечаешь день воскресный, то есть светишь день воскресный по своему убеждению. На чело.
То есть умом.
Так думаешь. А на руку это означает по всеобщему мнению. То есть как бы по дружбе с другими. Ну, все так делают, и я так делаю. Вот руку подал. Вот это на руку. Понятно?
Красиво.
Да, очень красиво. Да.
Может, на руку это фактически?
Нет, на руку это вот в смысле на чело по убеждению, на руку по как бы солидарности составить. Потому что не все люди будут, вот они считают, что не все люди будут отмечать субботу, воскресенье, потому что они в этом убеждены. Они просто не думают об этом. Все дела-то я делаю. Это тоже подвергнут наказанию. Вот
это и замахнулись против воскресения Христа, то есть против великого смерти.
Ну да, то есть воскресение они ввели как раз в разряд именно, что вот это не просто плохо, а это вот начертание антихриста.
Да. Вот. Это тоже кощунство.
Ну это кощунство.
А как вообще вопрос, если воскресение это только в русском языке, а других надо в календарях такого нет дня?
Ну все равно там есть, ну да, суббота там.
День Господень во многих языках звучит.
День Солнца.
Ну у вас вообще языческая сторона. Сатурн, тоже внизу Сатурна, да?
Украинцев тоже.
Ну хорошо. И последнее, о чем я хотел сказать, это то, что у них нету ада, да, в их понимании нет ада. Грешники не будут находиться под вечным проклятием в аду, а просто-напросто будут аннигилированы. Такое учение, ну так далее, Писание утверждает, что... Так далее?
Конечно.
Значит, слушайте, они говорят, кто из вас даже бешеную собаку будет заставлять мучиться?
Это Рассел, сказал, да.
Да. Кто сказал?
Рассел.
Это вот Рассел. Свой эгоист.
Но они связаны. Но адвентисты используют этот аргумент. Кто из вас будет мучить бешеную собаку? Не пристрелит ли он ее? Неужели Бог будет мучить людей только за то, что они родились грешниками? То есть он просто их уничтожит и все. Ну это общее со свидетелями, общее ее адвентисты. Вот, но...
У реформистов еще Дух Святой они не признают как личность.
Да. Хотя реформисты вот еще...
вилять начинают, да. Так.
Они говорят так, реформисты говорят так, что... Но они не признают Духа Христова за личность, не признают, а точно не признают. Но когда с ними разговариваешь, они говорят, это вопрос сложный, в Библии четко не написано, поэтому давайте оставим.
Бог, божественная сила, и все начинает вилять.
Фактически не ад, а вечное место мучения, а озеро огненное.
А они не признают, что Дух Святой – это личность?
Да. Ну, по вероучению вопросы, так, есть еще дополнение? Как бы вопросы завтра больше по вероучению, а дополнения есть какие-то по вероучению?
Так, о рождении свыше не реально.
Говорят.
Просто вот я сейчас не помню.
А как рождение свыше без покаяния?
Говорят, но не практикуют.
Ну, вы знаете, вот у нас одна женщина, она, ее сын стал ходить в нашем собрании, а она сама из адвентистов.
Говорят, про его нет.
И вот, когда наш друг, мы с ней беседовали, а потом еще один раз наш брат с ней беседовал, и вот интересно, она говорит, я не могу со своим сыном примириться, мы с ним живем как кошка с собакой. Я не могу. Потом она рассказывает о своих проблемах, рассказывает, и этот наш брат говорит ей, у вас все признаки невозрожденного человека, он ей сказал. И она как бы в лице изменилась, но не от гнева, а от растерянности. Она говорит, я очень стараюсь быть христианкой. Что мне не хватает? Вот она сказала. Он говорит, вам не хватает возрождения. Она говорит, ну я же стараюсь. То есть они говорят о возрождении, но они суть этого не понимают вопроса. Многие из них не понимают. То есть у них вот прошла катехизация, то есть пришел человек в церковь, походил, его обучили, он правильно отвечает, его крестит, он христианин. Он возрождение?
Ну, потому что покаяние.
Покаяния нету, осознания греховности нету, возрождения нету. Но в учении возрождение тоже есть. Они же говорят, что кто не родится свыше, не будет. Но родиться свыше, это не означает внутренней полной перемены. То есть я не глубоко знаком со всеми адвентистами, и учение их тоже не могу сказать, что я очень хорошо знаю. Но вот из общения с ней я скажу, что она не понимает вопрос вообще никакого. Просто не понимает. Какое рождение свыше? О чем ты говоришь?
Я тоже задавал вопросы. Ну,
даже одержимых людей там, среди субботников. И те, которые переходят, ну вот у нас была практика, переходили двое, не свободные, не живые.
Ну какой-то оккультной практики я не нахожу у них там, наверное, все-таки, ну раз они воскресенье отвергают, то конечно.
За всяким возручением.
Да, за всяким возручением. Пожалуйста, пожалуйста.
Беседовал тоже не с одним адвентистом, а с пастором. Конкретно на вопрос, когда у вас было покаяние, рождение свыше, никто вразумительно сказал.
Да, ничего. Они отвечают.
Как выглядит Троица, если Христос, Архангел, Михаил, Дух Святой, это личность, как они указывают в Троице?
Для этого не знаю. Интересный вопрос.
Значит, зарегистрированные, они сейчас не говорят, что Архангел Михаил. И это было больше у щелковцев. Но и они сейчас пересмотрели этот вопрос. И поэтому они об этом сейчас не говорят.
Но вообще учение у них меняется.
Это у них оттуда еще от... Ну, когда они еще не разделились со свидетелями.
Ну, возможно. Ну, в общем, я в литературе находил, что Архангел Михаил Христос.
У нас адвентисты проводили в области благовестия, снимали ДК. Ну, и у них семинары такие проходили с показом фильмов. Также от сотворения мира историю показывали, а потом они уже ближе к своему вероучению. И вот при сотворении они как раз делали ссылочку в фильме, что Архангел Михаил, бывший, потом, значит, становится Христом.
Да, то есть это учение у них есть, просто оно каким-то образом меняется.
Пение. Многие песни, они наши поют. Я смотрел сборник, нотный сборник, как наш первый том. Наши песни, только некоторые слова меняют. Наши мелодии остаются. Ну, например, на богослужении. У нас мало таких, которые мы взяли.
Мы их не взяли,
да. Кстати, у нас где-то 10
песен. Да, несколько.
Послушал, видел небо, день воскресный Иоанн. Говорит, хорошая песня. Мы поменяем. Видел небо в день субботний. Я говорю, на каком основании? А там не написано, что воскресный. Но я говорю, там же написано день Господень. Ну, в греческом. А день Господень — это день воскресный. Ну, у них есть
это
такая...
Воскресный слово,
а?
Воскресный слово подрывается.
Это в русском. В русском переводе, да. В греческом день Господень. День Господень — это день воскресный, конечно. Первый день. То есть они песнями нашими очень хорошо пользуются.
Ну да, особенно они вообще называют нас праватьями такими.
Любят.
Ну, меньше, кстати.
Друг, в день покоя все заботы просят. Помните, есть хоровоген? Они очень любят его петь.
А какие праздники они празднуют?
Но они Пасху празднуют.
Они не празднуют наши, ну в смысле христианские праздники, никакие. Ни Рождество они не празднуют, ни Пасху.
Ну, то есть, вообще они против праздников, потому что...
Не празднуют. Праздник – суббота. Вот.
Но у них это...
Ну и вечеря у них это как праздник.
Хотя в газетах своих они поздравляют с Рождеством, с Пасхой. И это статьи посмотрим, да.
Пушкова стихи печатает там. Они ведь двухнедельные эти семинары проводят, вот эта программа. И в конце все-таки людей завлекает, они что-то вот даже у нас, и в наших некоторых краях дарят потом то ли семинар, то ли еще что-то, и люди приходят. И еще мне приходилось просто общаться с ними. Нравственная жизнь, она очень низкая.
Ну вот у общих регистрированных, так называют, да, у общих, у них да, а у этих щелковцев да. Там...
А вот и в этих общих там вообще полное разложение.
Ну и собираются они на великую скорбь еще.
Ну, в их понимании это все нормально, поэтому здесь вопрос понимания.
Ну, а да нет, чего бояться.
Если раньше собирались на
великую скорбь. И проповеди вчера, так, кое-что есть там, и там статистика, что во всем мире 7 миллионов
свидетелей. Свидетелей 8 миллионов. Нет, нет, свидетелей было тоже 7 миллионов. Ну, адвентистов в России, я статистику сейчас не помню, но...
У меня статистика, ну, не последняя. Вот, например, в 65-м году их было 1.5 миллиона.
В России?
Нет, в мире.
В мире.
В 80-м году 3,3 миллиона, то есть в два раза больше стало. Ну, соответственно, растут.
Ну, вы знаете как, например, вот, допустим, Майкл Джексон был свидетелем Иеговы, если вы знаете. Допустим, да. И, кстати, вот ее убийство, которое Heal the World, там, она именно свидетель Иеговская песня такая. То есть, ну, смысл в том, что куча народ свидетелей Иеговы, но которые не являются свидетелями Иеговы по своей жизни, потом они их там вписывают. Так и адвентистов тоже очень много не... Ну, вот баптистов, там Тина Тёрнер такая певица, такая человек, она баптистка, знаете? Вообще баптистов очень много. Так, огромное, мы задавим всех, если пойдем. Вот. Но просто кто из них вот настоящий баптист, так же адвентист, так и святитель.
У них очень строгая десятина.
Вот.
Десятина,
хорошо, да. Что напомнили. Десятина – условие для спасения. Закон, да. Вера во Христа, десятина. Вот три условия для спасения. Братья, как, мы сейчас все закончим, да? Или еще, вот, у меня там есть пару
минут? А еще за половину.
Нет, ну просто можно тебе закончить.
Можно помолиться. Ну, просто несколько есть вопросов.
А, пожалуйста, да. Конечно. Не знаю, да, давайте на сегодня. Адвентистов закончено сегодня, а завтра продолжим. То есть, братья, знаете, как на мысль такая? Вот завтра я немножко расскажу об истории, там чуть-чуть, вот прям буквально Уильяма Миллера мы покажем, расскажем. Елену Уайт и о пророчествах Елену Уайт. Я зачитаю некоторые пророчества Елену Уайт. Вот это тема завтрашнего дня. И плюс оставшееся время мы посвятим разбору их учений с точки зрения как бы апологетики. Поэтому, братья, если у кого из вас есть желание, ну желательно, чтобы оно было у всех, взять какой-то из пунктов свидетелей по адвентистам, например, допустим, субботу, там, допустим, или вот части закона, вот, допустим, разницы, знаете, там, или еще какой-то пункт, и расписать, ну, в смысле подумать, как в этом вопросе нам с ними беседовать. У меня был какой материал, если мы с вами обсудим его, ну и ваше участие, чтобы нам выработать что-то для наших...
Фотографии можно тоже получить, или не
важно? Да. Фотографии я сейчас могу показать, но еще раз покажу. Вот это Миллер, основатель. Это Елена Уайт в молодости.
Но говорят, она была душевно больная.
Ну, я прочитаю из ее биографии, мы сделаем определенные выводы. Ну, конечно, человек, в общем-то, видящий видение там и...
Вообще ее называют миссис Уайт.
Миссис Уайт? Ну, миссис это же... это не имя.
Замужняя. Да, но это врачи. Именно подчеркивает,
что... Замужняя.
Что...
Миссис замужняя.
Это жена.
Да, миссис, что она жена, русская. Именно что чья-то жена, которая должна молчать все.
Это русская.
Нет, миссис это девушка, а миссис, мисс?
Мисс.
Мисс это девушка. Девушка.
А мисс девушка, а миссис
это жена.
Это жена, да, замужняя. Но она жена Уайта.
Которая должна молчать.
Не понятно?
Но если откровение, как
молчать? А? Если откровение, как молчать?
Ну, как в Коринфе написано.
Ну все, братья, тогда тебе вопрос, а потом...
Тоже не все молчат.